В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. Мы говорим о произведениях школьной программы. И в гостях у нас Юлия Христолюбова, учитель русского языка и литературы. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте, Ольга.
А также в гостях у нас Ксения Малышкина, ученица 8 класса. Здравствуй, Ксюша.
Здравствуйте, дорогие читатели, здравствуйте.
Слушатели, Ольга. Слушатели, да. Так хочется сказать читатели по привычке, да, школьная газета, но нет, у нас уже радио с вами, девочки. И Елизавета Небога, наша частая гостья в литературных программах. Здравствуй, Лиза.
Здравствуйте.
И мы сегодня будем говорить уже о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Юлия, какие произведения Михаила Юрьевича Лермонтова проходят в школьной программе?
Ну, сейчас что можно сказать? Начальная школа и вот 5-6 класс, это понятно, что лирические произведения, да, Лермонтова, стихотворения. А вот уже начиная с 7 класса, да, в программу включаются уже, ну, скажем так, и проза, и поэзия в том числе. В 7 классе мы проходим песню про купца Калашникова. С ребятами 8 класс это у нас поэма «Мцыри», а 9 это роман «Герой нашего времени».
Очень интересное произведение. Девочки, Лиза, расскажи, пожалуйста, что тебе откликнулось в произведении Михаила Лермонтова о купце Калашникове? Вообще, о чем это произведение? Давай расскажем нашим радиослушателям, вот вдруг кто-то не читал.
Ну, это произведение о том, что, ну, надо защищать свою семью.
А сюжет? Понятно, что надо защищать семью. Сюжет сам можешь в двух словах рассказать? Что там за была история такая? Что там произошло? Сложно тебе? Ладно, обратимся за помощью к товарищу. Ксения, ты можешь нам сказать в двух словах сюжет? Что тебе запомнилось в песне о Калашникове? Что там было? Это какие времена? Какое время Михаил Юрьевич Лермонтов описал?
Это времена Ивана Грозного.
Да, правильно, правление Ивана Грозного. И что, кто там был как раз? Помогал-то ему править, точнее, удержать власть, удержать.
Опричники.
Бояре и опричники. И сюжет завязывается между опричником
и купцом
Калашниковым. Что там произошло, Юлия? Помогайте нам вспомнить.
Получается, любимый опричник Ивана Грозного, да, то есть это у нас 16 век, любимый опричник Ивана Грозного Кирибеевич, полюбил жену купца Калашникова, Алену Дмитриевну. Полюбил, и так как опричнина, да, то есть это вседозволенность, тем более любимый опричник царя. То есть для него, ну, не было важно, замужем она или нет, да, насколько она свободна, насколько она отвечает его чувствам. Вот люблю и все. Люблю, значит, должна быть моей. И однажды после вечерней службы он догнал жену купца Калашникова, Алену Дмитриевну, и, получается, признался ей в своей любви. Да, стал
так ее, навязчиво признался.
Да, целовать, обнимать, да, посулил ей там золотые какие-то горы, да, украшения, что все, что захочешь, у тебя будет. Но если говорить о том времени, конечно, для Алены Дмитриевны это был настоящий, ну, ужас, шок, позор. То есть, несмотря на то, что видели другие, не видели, как это происходило, вообще обращение вот такое вот к замужней женщине, да, фамильярное, неуважительное, конечно, ее, да, у нее прямо вот истерика, приступ случился.
Так и к незамужней, в принципе, это какая разница?
Да, конечно, конечно.
То же самое было бы, если бы это была бы девушка незамужняя.
Да, то есть он, конечно, ее просто напугал в первую очередь, ну а дальше, зная уже, видимо, заранее характер своего мужа, зная соседей, да, злоязычных, которые обязательно совсем по-другому истолкуют ситуацию, она уже предвидела, да, что развязка-то всей истории будет в любом случае печальной. Ну и как раз возвратясь домой после работы, да, вечером, Калашников и не понимает, спрашивает, да, своих домашних, где же жена моя, Алена Дмитриевна, почему не выходит, почему не встречает, что-то, значит, неладное произошло. И когда она уже, да, бросилась ему в ноги, на коленях и стала... ну, рыдая, да, объяснять ситуацию, которая произошла, здесь уже у Калашникова выбора не было. Опять-таки тоже песня про купца Калашникова относится к романтическим произведениям, к направлению романтизм в литературе. И здесь вот исключительная личность, главный герой Калашников, по-другому не мог поступить. Да, он был вынужден здесь вот этот позор именно смыть кровью, как вот по тем временам было принято.
Лиза, и скажи дальше, что происходит? Калашников, он вызывает на поединок кого?
Опричника.
Опричника. Чем заканчивается поединок?
Калашников убил опричника, но из-за того, что это опричник, еще и любимый царя, Иван Грозный рассердился и приказал убить, казнить Калашникова.
Как ты думаешь, почему царь-то именно так поступил? По идее же он же в честном бою победил. То есть не просто так из-под тишка нож в спину, да, где-то там в темном переулке, а в честном бою победил, все как договаривались, как и должно быть. Но почему царь-то так вот поступил именно, что казнил?
Наверное, потому что убили именно его любимого опричника. И если бы другие опричники увидели, возможно, бунт какой-то устроили,
да,
что-то такое.
То есть царь, он испугался, может быть, даже за свою власть, потому что опричники — это же как некая неприкосновенная такая каста, которой все дозволено, но за это они помогают удерживать царю его власть. А тут действительно все что угодно могло быть. Да. И, конечно, проще пожертвовать купцом Калашниковым, чем как-то, может быть, свою власть там подвергнуть удару. А скажи, пожалуйста, Ксения, как ты думаешь, царь поступил дальше с купцом Калашниковым, когда он, с его семьей, точнее, да, то есть он же не просто казнил, а он же еще оказал некую благосклонность к семье купца Калашникова. Помнишь, в чем там был сюжет?
Вроде он им пообещал как полную неприкосновенность.
Он не тронул семью, по крайней мере, мог же семью убить по факту-то ведь.
Ну да. Получается, ну, пощадил их как-то. Угу.
И разрешил торговать братьям, да, если я не ошибаюсь, купца Калашникова.
Да, вроде.
Угу. Юля, а как этот поступок характеризует царя? Вот все-таки не до конца же он такой уж.
Ну да, ну, человек. Конечно, но не, я думаю, здесь без сомнений не просто так. Все-таки Иван IV был прозван Грозным, да, как раз-таки за вот, с одной стороны, умение удержать власть, конечно, при помощи довольно жестоких таких методов порой, да, мы знаем, что и головы врагов, да, вывешивались на столбах, да, в качестве устрашения, и казни были довольно жестокие, прилюдные, но при этом, при всем, здесь он показан не только как жестокий какой-то вот царь-самодур, да, он показан все-таки как царь справедливый. С одной стороны, ты посягнул на власть, а опричник это, да, как мы... как один из моментов власти, но с другой стороны, как человека, как мужчину, да, я тебя понимаю, и какие-то, ну вот, бонусы, да, тебе будут. То есть, да, он пообещал не только возможность торговать беспошлинным братьям Калашникова, но и также пожизненную ренту детям и жене, да, Алене Дмитриевне. То есть именно, что он не только грозный, но и щедрый. Да, здесь показано две стороны все-таки одной медали.
А вообще вопрос такой, на подумать. Как вы думаете, чему это произведение учит молодежь, подростков? Лиза, как ты думаешь? Ведь мы же не просто так изучаем произведения классиков, а все равно какие-то уроки для себя, да, извлекаем, что-то думаем на какие-то темы, рассуждаем, спорим. Вот что бы ты для себя взяла?
То, что нужно отстаивать свою честь и защищать семью.
Любой ценой.
Любой ценой.
Любой ценой. Ты, Ксения, также считаешь, вот любой ценой защищать свою
семью? Как бы не совсем. Мне кажется, стараться лучше, прийти к какому-то единому решению, все решать больше не умом,
Не кулаками, кулаками. Как-то договариваться. Юля, как вы считаете, если бы это все-таки произведение было не романтическое, а, предположим, реально такая история была? Я думаю, что были однозначно такие истории во времена Ивана Грозного. Почему тот же опричник так велся нахально? Скорее всего, это уже не первая у него любовь. И, возможно, в других случаях женщины боялись, там могли отвечать ему взаимностью. А какие еще варианты развязки сюжета могли бы быть, пофантазируем?
Ну, здесь сложно, сложно даже сказать, какие бы здесь могли бы быть еще развязки, даже при условии, если Алена Дмитриевна бы промолчала, да, или среагировала как-то по-другому, может быть, даже ответила на ухаживание, да, Кирипеевича. Тогда все равно люди как-то жили, больше сообща, и вот сплетни, наверное, соседи все равно очень быстро разносили какие-то слухи, долго бы, наверное, их взаимоотношения, я имею в виду Кирипеевича, да, Алена Дмитриевна, если бы она все-таки согласилась, да, на его ухаживание, скажем так, повелась на украшение, долго бы они, наверное, не продлились, но тогда бы уже погибли бы они наверняка вдвоем. Здесь все-таки, я так думаю, Лермонтов хотел показать и женский образ того времени. Ведь Алена Дмитриевна, она же не перечит мужу, да, она не говорит, она же понимает, что сейчас она молодая женщина, остается на всю жизнь одна, и мы понимаем, что, скорее всего, замуж, что она больше не выйдет, да и не принято было в те времена, да, уже если ты осталась одна, так и будешь детей одна растить. И она могла бы попробовать уговорить как-то, да, Калашникова, да не обращай внимания, да не реагируй так серьезно, да, давай забудем, давай будем дальше жить вместе. Но она была вынуждена подчиниться воле мужа, и тогда даже других вариантов, наверное, и быть не могло. Смириться, да, вот ты женщина, и твоя судьба мириться с тем, как сказал муж, так оно и будет. И вот сейчас как раз современным-то девочкам очень тяжело вот
понимать,
да, осознать, как это так.
Что такое, почему она по-другому себя не повела, да, могла бы как-то промолчать. Или... Мне кажется, современная женщина могла бы и сама с тем же Калашниковым справиться, сказать, да я тебя по судам затаскаю, так что всё имей в виду, еще из тебя денег получу и так далее. Ага, интересно очень. А как вы думаете, девочки, почему именно к произведению к временам Ивана Грозного обратился Лермонтов? То есть он уже тоже некий экскурс в историю для него это был, не о своем времени писал?
Ну, потому что это прошлое, а прошлое надо помнить, чтобы не совершать каких-то ошибок, тех же самых. Ну, а во времена именно Ивана Грозного, наверное, показать, какое это было время...
Что может быть трудное, да, такое жестокое время, какое-то непримиримое. Интересно вам было узнавать именно об этих временах? Тогда же жили по домострою, то есть женщина могла где быть? Либо дома, либо в церкви. Вариантов-то немного.
Ну да, интересно.
Угу. А скажи, пожалуйста, Ксения, что ты, может быть, новое для себя узнала, когда проходили это произведение? Все равно же вы на уроке разговаривали не только о произведении, но и о контексте, о истории, о том, что вообще происходило в то время.
Ну, наверное, как такого прям нового я ничего не узнала, потому что, было уже известно о том, что насколько несправедливы те времена были.
К женщине особенно, да?
Да, особенно к женщине, потому что, к ней относились так, как к незначительному чисто существу какому-то.
Бесправному.
Да, то, что, как я сказала, так и будет, ты не имеешь права мне перечить. Ну, это как-то несправедливо, наверное, больше-то. Ну, то, что даже не спрашивая ее мнения, как будет, так и будет. Угу. То, что ты должна смириться.
Ну да, без вариантов. Приходила женщине смиряться и как-то, может быть, даже и не высказываться. То есть она же не давала ему ни советов, никаких, ни прочего. А чему еще это произведение учит, Юлия? Что можно для себя взять современным подросткам? Вообще, насколько оно актуально для современных подростков?
Любое, наверное, произведение, которое мы проходим, да, классическое по школьной программе, будет актуально. Почему они вошли, да, вот в золотой фонд нашей русской литературы? Потому что, ну, проблемы, которые там поднимаются, да, будут всегда актуальны, всегда извечно будут стоять перед людьми. Но здесь действительно для современных-то девушек вот обращение, да, к тем временам, к истории, чем и полезно именно понимание, может быть, характера и поведения каких-то современных мужчин. Где-то ведь оно вот на уровне массового, бессознательного, да, какого-то характера народа, общего какого-то ментального сознания все равно проявляется, да, где-то и сейчас, несмотря на то, что девушки уже такие стали бойкие, могут за себя постоять, и права-то вроде бы между нами равные, но все равно часто можно встретить, что мужчина говорит: нет, ты женщина, твое место на кухне, твое место заниматься детьми, да, а уже вот как-то себя развивать, да, заниматься чем-то, карьеру строить тебе не нужно, у тебя другое предназначение. Или наоборот, начинают так же, что зачем тебе, ты замуж вышла, куда-то ходить, так же вот дом, вот там церковь и достаточно. То есть откуда это? Это не то, что характер такой вот у мужчины, а именно складывалось, да, из поколения в поколение, и оно еще не ушло на сегодняшний день.
Такой, да, действительно исторический момент. Девочки, а как вы считаете, как вы видите предназначение современной женщины? Лиза, что должна делать современная женщина?
Любить себя, мне кажется, и понимать, ну, в чем... Понимать, где ей будет хорошо, в чем ее счастье, и уже из каких-то факторов.
Исходя из этого, уже думать, да?
Да, там, уже думать.
Где работать, где как работать,
для чего предназначено.
А, Ксения, ты как считаешь, какое предназначение женщины современное?
Я соглашусь с Лизой, потому что женщина должна идти только по своим принципам и по своему мнению как-то распоряжаться своей жизнью.
А прислушиваться к каким-то советам она может? Чтобы, ну, не, конечно, было, как у нас у Рады, да? Старухи из Аргиль.
Если получается, если реально дельные советы, то это, конечно, можно прислушаться к этому. Ну, потому что чаще всего именно эти советы дают мамы, бабушки, которые уже отжили свою жизнь.
Более опытные женщины.
Да. И как бы они знают все равно, о чем говорят. Но бывает, они так говорят, как будто бы то, что ты должна слушаться только мужа. Это уже как-то чушь.
Угу.
Ну, то, что...
Советоваться, скорее всего, да?
Ну,
то,
да,
есть совместное какое-то решение принять, подумать, как это, одна голова хорошо, две лучше. Угу. Спасибо вам большое. Такая у нас была программа. Говорили мы о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова, конкретно о песне о купце Калашникове. И мои гости сегодня, которые помогают вести программу, это Юлия Христолюбова, учитель русского языка и литературы, а также Ксения Малышкина и Елизавета Небога. А программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас провела Ольга Мануйлова. И мы все, от всех нас попрощаюсь с нашими радиослушателями. Будем с вами прощаться. Всем до свидания. Читайте произведения классиков. До новых встреч!